Сысертские заводы. Здравствуй, матушка Сысерть, с крутыми горами, здравствуй, быстрая река с темными барами. Так пела мастеровщина о своем заводе и речке. Гор, правда, там нет, но небольшие увалы, отроги Уральского хребта, густо покрытые сосновым лесом, со всех сторон окружали завод. И так ловко стали около речки, что дали возможность легко ее запрудить. Четыре заводских пруда имеются на этой маленькой речке. Верхний заводский, самый большой, Сысертский, на котором стоит главный завод округа, Механический и Ильинский. По числу прудов было и число фабричных зданий. Верхний завод готовил главным образом шинные, узкополосное и круглое железо. Ильинский гнал кровлю. В Сысертском наряду с прокаткой сортового железа работали и доменные печи. Механическая обслуживала потребности заводов токарных и слесарных изделий. Возле верхнезаводских фабрик был маленький поселок, домов около 70, из которых значительную часть составляли заводские дома для управителя, надзирателя и так далее. Вблизи Ильинского частных домов совсем не было. Механическая вплотную примыкала к окраине Сысертского завода Рыму. Все занятое в производстве население жило в Сысертском заводе, который широко раскинулся в северной части заводского пруда, а дальше тянулся по берегу Механического и в заречной части. Считалось в Сысерте в пору моего детства около 12 тысяч населения. Кроме группы фабрик, расположенных по реке Сысерти, в состав округа входили Полевской медеплавильный и железоделательный завод в 45 верстах от Сысерти и Северский чугуноплавильный и железоделательный в 40 верстах. В Полевском считалось свыше 7 тысяч населения, в Северском — около 4 тысяч. Все заводы были окружены густым, хвойным, преимущественно сосновым лесом. Были в этих лесах совсем глухие углы. Например, в верстах в 20 от верхнего завода участок Храпы представлял собой непроходимую трущобу, где водился медведь, волк, дикий козел и лось. Козлов и лосей было так много, что их иногда забивали на верхнезаводском пруду во время их перехода из Храпов к Карасиму. Из Храпов лес обыкновенно брали только для каких-нибудь фундаментальных сооружений. На мертвые брусья плотине, на матицы, на ледорезы. Брусники в барах за Сысертью было так много, что осенью за ней шли длинные обозы из крестьян. Рабочие заводов сами поголовно значились крестьянами Сысертской, Полевской и Северской властей, но называли себя заводскими, а крестьянами звали жителей сел и деревень, где занимались хлебопашеством, примечание автора. В заводской конторе за полтинник брали билет на право вывозки одной телеги брусники. Около Полевского завода сосновый лес начинал смешиваться с ельником, пихтой, лиственницей. Особенно густы были ельники в Саженском углу, верстах в 30 от Полевского. Около Полевского встречались и колки лепняков. Место было настолько глухое, что еще в 90-х годах здесь велось бортевое пчеловодство самым древним образом. Хозяин ставил на своих деревах меты и осенью лез за медом. Были такие пчеловоды, которые исчисляли свои бортии сотнями и не всегда их находили. Кроме заводских селений, в черте Сысертского округа было несколько рудников и приисков с возникшими около них поселками. Жители этих поселков в пору крепостничества звались горнозаводскими крестьянами, непременными рабочими заводов сысертских. Такими же непременными они и остались и потом, так как незначительные наделы и неродимые земли не давали им возможности кормиться только крестьянским хозяйством, заставляли работать на заводы по добыче и доставке руды, воски угля, железа, чугуна и так далее. Земли Сысертского горного округа были расположены в 5 волостях — Сысертской, Полевской, Северской, Полдневской и частично Щелкунской, и представляли собой полосу верст в 40 шириной с севера на юг и верст 70 длиной с востока на запад. Границы Сысерцкой заводской дачи имели неправильную форму. Особенно изломанной была северная граница, которая узким выступом подходила чуть ли не к самому Ревдинскому заводу, захватывая полностью обе речки Вязовки и озеро Ишбулат, где возник первый поселок при разработке дегтярного месторождения. По документам в Сысерцкой заводской даче считалось 239 770 426 квадратных сажен, то есть около 2500 квадратных километров. Из этой полосы часть была выделена для непременных крестьян, которые имели покосы и кое-какую пашню, и для заводских обществ, которые имели лишь усадебную землю и покосы. Остальное принадлежало заводам на посессионном праве. За какие-то смешные гроши, по устаревшей расценке XVIII века, владельцы пользовались лесами, рудниками, россыпями, и самое главное, имели возможность самым беспощадным образом выжимать пот из рабочего и крестьянина, которые своими крохотными участками были накрепко привязаны к округу и вынуждены были работать на условиях, сколько пожалуют. В заводских селениях считалось свыше 20 тысяч населения, да столько же было сельских работников в ближайших селениях. Авериной, Абрамовой, Косом Броде, Кунгуровке, Макаровой, Полдневой, Новоипатовой, Щелкуне и других. Огромное количество постоянных дешевых рабочих, великолепные леса и богатые руды давали заводским владельцам возможность получать большие доходы даже при самом первобытном способе оборудования завода. Помню, мальчуганом я удивлялся оборудованию Полевского завода. Здесь медь плавилась в каком-то старинном котле, в который со всех сторон были проведены трубки-поддувалы. Чтобы очистить медь от примесей, расплавленную массу дразнили, опуская в нее березовую палку, чуть подсушенную. Древесный сок вызывал бурление, и на крышу летела медная пена, мелкие шарики, которые мы, ребятишки, охотно собирали для игрушек. Взрослые, кстати сказать, тоже иногда собирали медную пену, но уже по другим соображениям. Они приписывали лекарственное значение, сращивает переломленную руку или ногу, помогает от грыжи, желудочных болей и так далее. Низенькое здание медеплавильной с толстыми закопченными стенами, котел и почерневшие от времени трубки напоминали о глубокой старине. Казалось, вот-вот покажется думный дьяк Виниус, с приказом которого связано начало заводского дела в этом месте. Этот думный дьяк, по тогдашнему моему пониманию, представлялся в виде заводского дьячка Петровича с лохматой головой, вышибленными в пьяной драке зубами и покривившимся носом. Капиталистического предприятия, которое из конкуренции стремится к новой машине и техническому улучшению, в сысерцких заводах совсем не было видно. Здесь просто велось огромное помещичье хозяйство с самым упрощенным выматыванием жил рабочего и крестьянина. Зачем было тратиться на новые машины, да еще держать специалистов, инженеров, когда свои доморощенные правители умели без новых машин выколачивать достаточно? Было все так ясно, понятно. Потребует владелец внеочередной куш, правители пошлют. Пошлют сразу, без разговоров. И даже больше. Какой-нибудь этот неожиданный расход сумеют покрыть. Сведут ближний лесной участок. Начнут брать руды только с ближних рудников. Заложат, что можно. Но деньги в срок доставят и перерасход замажут. Какое значение эти неожиданные барские требования имели для производства? Об этом мало кто тревожился. Была бы выполнена барская воля.